Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. И примите наши молитвенные поздравления с началом святого спасительного рождественского поста и благопожелания пройти его с пользой телесной и духовной. Ну а мы, как всегда, в меру наших возможностей и с помощью Божией будем помогать в этом и вам, и себе, конечно же. Вначале мы услышим очередную 21-ю передачу из радиоцикла «Богословие для мирян. Простым языком о главном церкви». Кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов продолжит разговор о таинствах церковных, и сегодня речь пойдет о таинстве священства. Ну а затем, как всегда, в это время, примерно в середине часа, в эфир выйдет очередная передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья «Образ жизни». Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И здравствуйте те, кто смотрит нас в видеозаписи, в видеоформате. Мы продолжаем сегодня тему таинств и завершаем ее. И также мы продолжаем тему церкви, которая тесно связана, богословское понимание церкви, тесно связана с богословским пониманием таинств, которые совершаются в церкви, и через участие в которых человек призван преобразиться, воспринимая те дары, которые подаются в таинствах, и перейти от образа жизни вне церкви, от образа жизни, ориентированного на материальные, можно сказать, приземленные ценности, устремления, к образу жизни, исходящему из главного, стремления к Богу, из устремления к единству с Богом. И мы сегодня обращаемся к таинству священства. Прежде всего, несколько слов о том, что понимается под священническим служением вообще. Священническое служение в богословии осмысляется с двух сторон, в двух аспектах. Во-первых, священник – это тот, кто передает от Бога благодатные дары Божие тем, по отношению к кому он совершает свое священническое служение. Это первая сторона священнического служения. И вторая сторона священнического служения заключается в том, что священник, можно сказать, в некотором смысле в обратном направлении, от тех, кто получает дары Божии, передает Богу благодарность или, если говорить таким церковным языком, благодарение, благодарение Богу за все эти дары, за дар самого бытия и, конечно, за те высшие дары, которые позволяют христианам превосходить этот мир, жить не от мирными ценностями, жить в мире, но быть не от мира, если вспомнить слова евангелиста Иоанна, и даже живя в мире, соединяться с Богом, который бесконечно превосходит весь сотворенный им мир. В священническое служение в православной церкви включает в себя три степени священства. Первая степень священства – это священство, которое осуществляется диаконами. В переводе с греческого языка диакон – это помощник, это служитель, служитель. То есть предполагается, что диакон, задача диакона – это помогать помогать в совершении таинств, в совершении священнодействий. Сам диакон не может, самостоятельно не может совершать таинство, не может совершать таинство Евхаристии, другие таинства. Он помогает священнослужителям. Далее, следующая степень священства – это священническая степень. Распространены синонимы этого слова «священник». Вообще-то слово «священник» – это по существу прямой перевод греческого соответствующего слова «иерей». В Священном Писании священническое служение именуется часто пресвитерским, то есть священник именуется пресвитером. Буквальное значение слова «пресвитер» – старейший, то есть тот, кто в силу особых дарований Божиих занимает такое особое выделенное место среди христиан.
Это не о возрасте речь, конечно, идет, а...
Да, разумеется, да, здесь речь идет не о возрасте, здесь речь идет о мудрости, об особых дарах, которые подаются, когда на это служение священническое, в особом таинстве, священство, рукоположение, кандидат, достойный кандидат, рукополагается, становится священником и получает высшие дары для осуществления своего священства, своего священческого служения. При этом, разумеется, еще когда речь идет о кандидатах для принятия священного сана, уже здесь епископы заботятся о том, чтобы человек, принимающий священный сан, обладал теми или иными достоинствами, теми или иными дарами, прежде всего дарами, достоинствами, устремлениями, которые позволят ему в полной мере принять дары священнические, которые подаются в таинстве рукоположения, не отвергнуть эти дары, полностью их принять.
Священник вовек по чину Мелхиседекову.
Как? Да, здесь мы видим ссылку на повествование, на библейское повествование о том, как Мелхиседек, священник, благословляет Авраама. Причем в послании к евреям, автор послания к евреям подчеркивает, что Мелхиседек, о Мелхиседеке мы больше ничего не знаем из Священного Писания, знаем только то, что он благословляет Авраама, Авраам приносит ему, как это и полагается в ветхозаветных установлениях, приносит ему дары, как священнику. Вообще-то это повествование библейское часто истолковывается как указание, пока еще прикровенное, предварительное, ветхозаветное, на священство новозаветное. Здесь важно отметить, что священники новозаветные никак не ограничены по национальному признаку. Если в Ветхом Завете было выделено среди избранного народа еврейского, было выделено особое колено левитов, из которого необходимо было поставлять священников, то в Новом Завете этого ограничения нет. Священник может быть представителем любого народа, любого человека из любого народа, иной раз даже в каких-то вроде бы, по-человечески рассуждая, совсем неблагоприятных ситуациях, может Бог избрать, дать предварительные дары человеку, и такой человек может стать хорошим священником, хотя может и не принадлежать к представителям тех народов, в среде которых укоренилось христианство.
Там же есть и канонические ограничения, да? Или вы о них не предполагали тут в таинствах говорить?
Нет, конечно, есть и канонические ограничения, но вот среди канонических ограничений нет ограничения по национальности, по национальной принадлежности и по культурной принадлежности. Канонические ограничения могут касаться возраста, например. Все-таки предполагается, что священник не должен быть совсем уж таким молодым человеком, неопытным. Предполагается, что это должен быть человек в силу возраста своего, приобретший некий опыт, пусть даже пока еще и не связанный со священническим служением, но все-таки некоторое более глубокое понимание приобретший человека, людей, тех ситуаций, которые могут возникать в межчеловеческом общении. Кроме того, конечно, серьезные канонические требования к священству выдвигаются с точки зрения нравственного уровня. Например, в Русской Православной Церкви священником может быть только тот, кто единожды вступил в брак. Более того, не может быть священником даже тот, кто сам вступил в первый брак, но супруга кого вступила во второй брак, то есть не была девственницей при вступлении в брак с таким человеком. Даже эта сторона, касающаяся вроде бы с формальной точки зрения супруги, а не самого священника, тем не менее с канонической точки зрения создает препятствие для рукоположения. Все-таки вот эта неполнота брака в таком церковном смысле неизбежно накладывает серьезные такие трудности на пасторское окормление, которое, предполагается, совершает священник. Ну и целый ряд других можно также назвать канонических требований, но они прежде всего связаны с совершением священнического служения, пасторского служения. Ну и, конечно, с совершением таинств, поскольку таинства имеют две стороны. В таинстве всегда подаются некие благодатные дары, высшие человеку, но, с другой стороны, таинства всегда имеют видимую сторону, то есть некие священнодействия. Поэтому, конечно, кандидат в священство должен с точки зрения своего физического состояния обладать способностью совершать вот такие видимые священнодействия. С физической точки зрения у него не должно быть таких особенностей, которые не позволяли бы ему видимые священнодействия совершать. Далее, пожалуй, еще нужно обратить внимание на то, что среди тех, кто представляет вторую степень священства, можно встретить разные наименования. Это иерей, это священник, это пресвитер, это протоиерей. В Русской Православной Церкви мало распространено такое наименование, как протопресвитер, но вообще-то такое наименование тоже, возможно, оно тоже встречается. И вот здесь важно понимать, что все это одна степень священства. Различные наименования, иерей, например, и протоиерей, это наименование, указывающее на особые заслуги. Например, протоиерей, буквально это слово греческое можно перевести как «первый иерей». Это такой иерей, такой священник, который осуществлял свое священческое служение на протяжении в русской православной традиции 10 лет обычно, такое безукоризненное священническое служение, и таким образом отмечен вот таким особым наименованием, указывающим на его особую опытность в совершении священнического служения. Но вообще-то все это одна степень священства. Например, чтобы, будучи иереем, стать протоиереем, не нужно, чтобы над таким человеком совершалось таинство рукоположения. Нет, священническое достоинство у каждого иерея есть, и протоиерей – это некое вот такое почетное, скорее, наименование. Это ни в коем случае не следующий сан священства. Священники могут совершать таинства, в отличие от диаконов, о которых мы сказали сначала, все таинства за одним исключением, за исключением таинства рукоположения. То есть священник не может рукоположить некоего кандидата в священники. Вот что касается рукоположения, и не только в священники, но и в диаконы, таинство рукоположения священство может совершать только епископ. Епископ, то есть представитель высшей степени священства, первой степени священства. Епископ занимает ведущее положение, главное положение в каждой церкви. Отмечали еще первые века христианства, отмечали многие авторы, что епископское служение является обязательным для церкви. Есть примерно такое, но в разных вариантах это выражение пересказывают, такое выражение «где епископ, там церковь». И где нет епископа, там нет церкви. Вот епископ – это тот, кто возглавляет минимальную, можно сказать, единицу, которая уже имеет все необходимое для того, чтобы быть церковью. Каждая минимальная церковная единица возглавляется именно епископом. Епископ, разумеется, может совершать, как и священник, все таинства, но при этом только он может совершать таинство рукоположения. И более того, все священники, находящиеся в соответствующей епархии, церковной единице, могут и совершают свое священческое служение только по поручению епископа. Если епископ сочтет, что тот или иной священник по тем или иным причинам не может совершать достойно свое священческое служение, он может запретить ему совершать священческое служение на время. Ну а если эти причины достаточно серьезны, то и вообще запретить в священническом служении того или иного священника и диакона. Или диакона.
Вот мы знаем, что все епископы равны по благодати, да, даже патриарх.
Да, епископы тоже все равны под тем дарам, которые им даются в таинстве рукоположения. Все они обладают епископским достоинством. А вот наименование архиепископ, митрополит, патриарх, которыми именуются те или иные епископы, это наименование, указывающее не на благодатную сторону даров, которыми они обладают, а на то положение в церкви, той или иной церкви, которую они занимают. Митрополит обычно возглавляет некий митрополичий округ, некоторое семейство, можно сказать, епархий, епископских таких единиц. Патриарх же возглавляет поместную церковь, объединяющую несколько даже митрополичьих округов.
То есть это скорее административное такое, да, вот деление, что ли, должность?
Ну, пожалуй, да. Все-таки здесь, наверное, свести к полной аналогии с тем, что мы видим в светской жизни, с теми административными функциями, которые выполняют те или иные представители тех или иных структур в светской жизни, все-таки не получается. Трудно так четко и безоговорочно отделить те благодатные дары, которые подаются епископу, от тех, ну, в общем-то, на первый взгляд, действительно текущих управленческих вопросов, которые епископ тоже решает. Строго говоря, все эти управленческие вопросы тоже решаются особым образом благодатным, при том, что вот такое особое решение этих вопросов становится возможным в силу даров, данных епископу. Вот, дар управления, которая исходит не только из таких земных соображений, выгоды, каких-то преимуществ, а еще и обязательно учитывает главное, то есть создание таких условий при управлении, при которых все верующие данной епархии будут иметь наиболее благоприятные возможности для христианской жизни, вот эта сторона управления обязательно здесь учитывается. Хотя, может быть, часто на первый взгляд представляется, что множество вопросов приходится решать епископам, и таких, в общем-то, текущих, управленческих, похожих на те вопросы, которые решаются в любой административной деятельности. Несколько слов о том, что означает само слово «епископ». Епископ. Это греческое слово, его можно перевести как «тот, кто наблюдает». Вот здесь, к сожалению, на русский язык трудно перевести это слово напрямую. Можно было бы его, конечно, перевести таким словом, как «надзиратель». Но, к сожалению, в русском языке вот это слово «надзиратель», оно связано с такими смысловыми оттенками, в общем-то, чуждыми совершенно епископскому служению, и такими оттенками, которые воспринимаются негативно.
Да, отрицательную коннотацию, так скажем, имеют.
Да.
Почему-то. Ну, ясно почему.
Ну да, но поскольку это слово прилагается к определенным функциям, которые выполняют те или иные люди, а часто выполнение этих функций предполагает и принуждение, и насилие даже по отношению к тем, к кому они прилагаются, что, конечно, чуждо христианской жизни вообще и епископскому служению в частности, потому что христианская жизнь, конечно, строится на любви, и, разумеется, епископское служение – это прежде всего служение, основанное на любви к тем, кого возглавляет епископ. Ну вот если вычесть как бы мысленно все эти отрицательные нехристианские коннотации, действительно можно сказать, что епископ – это тот, кто наблюдает. Вот такой надсмотрщик, опять же, за вычетом всех отрицательных коннотаций этого слова, надзиратель. Далее, что еще необходимо нам затронуть, чтобы более полно попробовать охватить и понимание священства христианского и священнического служения? Для понимания священнического служения особое значение имеет такое специальное выражение, можно сказать, специальный богословский термин. Это апостольское преемство. Если говорить формально, с формальной точки зрения, то апостольское преемство означает, что существует непрерывная цепочка рукоположений, восходящая к любому епископу православному. И вот эта цепочка рукоположений в конечном счете восходит к одному из апостолов. Конечно, в настоящее время невозможно, обращаясь к тому или иному епископу, четко проследить все звенья через непрерывную цепочку рукоположений, поименно назвать всех, начиная с того или иного апостола, всех епископов, и подойти постепенно к тому епископу, который рукоположил данного епископа. Так вот, самым прямым образом невозможно восстановить в настоящее время апостольское преемство. Но принципиально важно, чтобы было понятно, что нигде, никогда апостольское преемство не прерывалось. Вот это обязательное условие для существования церкви.
Даже в нашей так пострадавшей в годы гонений церкви все-таки, слава Богу, уцелели и епископы, и священники, хоть и немного.
Да, такая непрерывность апостольских рукоположений сохраняется. Это принципиально важно, поскольку эта непрерывность позволяет утверждать, что начиная с апостольской эпохи, особым таинственным образом, не случайно здесь мы говорим о священстве как о таинстве, особым таинственным образом передается все, что распространяли апостолы, все, что получили апостолы, передается каждому последующему епископу и любому в настоящее время действующему епископу. Если, например, невозможно утверждать апостольское преемство того или иного человека, который претендует на статус епископа, то соответствующая вот такая структура, претендующая на то, чтобы быть церковью некой церковной единицей, не признается церковью.
Что мы наблюдаем сейчас в отношении определенных лжецерквей?
Да, разумеется.
И, по крайней мере, одной.
Ну, даже не одной. Здесь много таких примеров, вплоть до того, что известна такая практика, удивительная, может быть, по-своему, самосвятство. Вот, например, некая группа отделяется от церкви, но хочет претендовать на то, чтобы быть церковью. И, соответственно, перед ними встает вопрос, а как же быть с апостольским преемством? Потому что, поскольку она отделилась, нет таких епископов, которые были бы готовы рукоположить епископа для этой группы. И вот удивительный такой выход некоторые находят, он именуется самосвятством, берут мощи того или иного епископа и возлагают руку давно усопшего епископа на того или иного кандидата, который эта группа хочет видеть епископом, и считают таким образом, что таинство совершено. Но это, конечно, удивительно и никак не может быть с богословской точки зрения признано как епископское рукоположение. Потому что, разумеется, всегда, когда епископ рукополагает того или иного кандидата в священники или в диаконы, всегда он делает это свободно. невозможно представить себе епископское рукоположение, которое было бы совершено насильно по решению тех или иных лиц, так что сам епископ никакого участия в осуществлении этого решения принять не может. Это совершенно немыслимо с богословской точки зрения.
Это же какой-то признак апостасии, один из признаков, скажем.
Ну да, да. Но вот здесь, и с другой стороны, это, конечно, признак формализации понимания церковной жизни, таинств. Признак, в общем-то, наверное, который не должен быть для нас удивительным, потому что когда та или иная группа отделяется от церкви...
Раскол самое страшное же, да?
Да, да. Но при этом ведь такой раскол, он всегда связан и с оскудением. С оскудением в том числе и церковного сознания, и христианского сознания. И вот в ситуации такого оскудения действительно вот такие даже удивительные примеры мы можем обнаружить. Но есть, конечно, и другие примеры, скажем, для старообрядчества российского. Вот эта проблема епископского преемства тоже чрезвычайно актуальна, поскольку не могут старообрядцы указать ни на одного епископа, который бы явно рукоположил кого-то из епископов старообрядческих, и тем самым вот такое апостольское преемство было бы осуществлено. Но некоторые старообрядческие группы тоже, когда искали выход из этого положения, такой выход нашли, вступали в контакты с различными епископами, не только русско-православной церкви, но и, например, греческих различных по своему происхождению, таких поместных церквей. И иной раз им удавалось найти такого епископа, ну, греческого, у которого есть епископское преемство, которого удавалось, ну, как-то уговорить. Тут как уж это происходило, мы во всех подробностях не знаем. Может быть, историки тут могут что-то сказать более подробно. Но если говорить о фактах, то действительно находились такие епископы, которые соглашались для таких старообрядческих групп рукоположить епископам и таким образом обеспечить, опять же, вот таким формальным, на формальном уровне, епископское преемство. Ну, разумеется, тоже здесь мы видим формальный подход. С формальной точки зрения, да, епископское преемство сообщено, но, с другой стороны, понятно, что такой епископ, он не имеет никакого отношения к реальной церковной жизни той общины, той группы верующих, которым он рукоположил епископа, и до рукоположения не имел никакого представления о их церковной жизни, о их вообще бытии церковном, и после рукоположения часто тоже совершенно никак не связан с ними. Поэтому здесь тоже мы видим некоторый разрыв. Разрыв между формальными обязательными требованиями для совершения таинства и тем содержанием, которое предполагается этим таинством.
Есть же и так называемые беспоповцы, такой толк у них, да, тоже, видимо, у старообрядцев, я имею в виду.
Да, да, да. Вот этот толк, само название беспоповцы, подчеркивает как раз, что они этот вопрос апостольского преемства не смогли решить. Мало того, что это привело к тому, что у них нет епископов, но если нет епископов, то некому рукополагать и священников. То есть попов, да, вот в таком уже в настоящее время несколько просторечном наименовании. И в результате, да, в результате получилось, что через некоторое время в таких группах не осталось не только епископов, но и священников, попов и диаконов.
Ну, это их не смутило почему-то.
Но есть группы, которые вот таким необычным образом себе епископское преемство вот на таком формальном уровне, тоже не безукоризненном с точки зрения содержания, обеспечили себе. Пример есть патриарх, у него такой титул «Новозыбковский, Московский и всея Руси», одной из старообрядческих групп. Ну, в общем, она существует и в настоящее время. Новозыбков – это традиционный центр этой группы, поэтому он здесь вот фигурирует в титуле этого патриарха наряду с Москвой и всей Русью.
В какой прелести находятся, Господи помилуй, да, люди некоторые.
Да, вот здесь принципиально важно, конечно, всегда помнить не только о формальной стороне, но и о содержании, с которым связана, неразрывно связана эта формальная сторона. Если о содержании забывать, в данном случае мы говорим о содержании таинства рукоположения, и сосредотачиваться исключительно на формальной стороне, то действительно вот такие удивительные события могут происходить. Кстати, если говорить о рукоположении в епископы, то рукоположить епископа может только собор епископов. То есть, строго говоря, для рукоположения в епископы необходимо, чтобы было несколько епископов. Вот если священников и диаконов может каждый епископ рукополагать, он может, конечно, пригласить на рукоположение и других епископов, но это не обязательно. То вот, что касается рукоположения в епископы, поскольку это высшая степень священства, здесь требуется, строго говоря, чтобы было несколько епископов, собор епископов. Ну что ж, на этом мы можем приостановиться и продолжить наше рассмотрение и епископского служения, и таинств, завершить рассмотрение таинств и понимание церкви далее во время следующих наших встреч.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Так не бывает. Так не бывает, чтобы человек был свободен от Бога и счастлив, и свободен от ненависти. Там мы знаем, что святое место пусто не бывает. Там, откуда уходит любовь, там поселяется ненависть все равно. Как бы ты этого не замечал, как бы ты об этом не думал, ты думаешь, что ты свободен, ты сказать, слава Богу, вот все так хорошо закончилось. На самом деле нет. На самом деле так не бывает. Мы начали это с того, что мы празднуем собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Самые главные события, они всегда происходят сначала в бесплотном мире. А потом уже идет, как следствие, уже меняется и мир от этих событий, после этих событий. И под влиянием этих событий мы же знаем, что бесплотные небесные силы, они были созданы Господом, созданы для того, чтобы они помогали Богу в строении этого мира и в том, чтобы охранять его, этот мир, чтобы в мире происходило то, что предназначил Господь. Мы знаем, что Господь небесные силы созданы для того, чтобы они были ему помощниками, чтобы они выполняли волю его, чтобы они хранили мир, вселенную ими создана. И как радовались эти силы небесные, когда они увидели, что происходит, как создается мир. Помните, там небесные силы, они воскликнули, что вообще все это, как это хорошо, как это красиво, что прекрасно все, что создал Господь. Прекрасно. И мы знаем также, откуда пошла порча всего нашего мира, прекрасно созданного. Мы помним. Она пошла от измены самого верховного ангела, который вместо того, чтобы быть в послушании Богу и руководить другими бесплотными силами, как он изменил Богу, как он поднял бунт, или нехорошее слово, во всяком случае, как он изменил Господу и стал своей волей, решил своевольничать в этом мире. То есть он и других ангелов соблазнил. Огромное количество ангелов, которые были в послушании Господу, он соблазнил, и они стали его помощниками. Они тоже стали противиться Богу, Создателю своему. Этот ангел первоверховный, которому была поручена земля и вся тварь, которая на земле создана была Господом, как он изменил своему предназначению. И как архангел Михаил, увидев это, встал против этого изменника, этого создания Божия, который стал противиться Господу. И как он, помните, даже само имя Михаила, оно означает «кто как Бог», «кто как Бог». И с этим кличем, с этим призывом он собрал воинство ангельское, которое поразило изменника. Насколько говорит церковное предание, его имя было Сатаниил. Это означало то, что его имя означало, что он прямо против Господа находится, прямо лицом к лицу с Господом. Он был самым главным ангелом. И видите, когда он изменил Богу, когда он поднял этот бунт, то есть имя Бога исчезло из его имени, он стал просто называться Сатаной. Вот это история. Она нам, кстати, может подсказать интересную вещь, что чаще всего твой противник, твой враг, он находится прямо рядом с тобой, прямо рядом с тобой, прямо напротив тебя. Это так бывает очень часто. А часто бывает душа, которую ты облег доверием, которую ты соединен с любовью, а она не выдерживает этого. Начинает действовать по своей воле, и противиться тебе, и любви, закону любви, которая соединяет вас. Это, обратите внимание, смотрите, как история Иуды на Тайной вечере, который возлежал прямо рядом с Господом, со своим, рядом с Господом. Он был изначально удостоен того, что он ведь был, по современному слову, он был казначеем. Он был удостоен высокого доверия Господа. Он ведь был, по слову, современным казначеем. Он носил казну, которая собирала все, что жертвовали для общины. И на Тайной вечере голова Господа, она лежала на груди Иуды. Обратите внимание. То есть, с одной стороны, от Спасителя возлежал Иоанн, ученик, которого любил Господь, как о нем говорится в Евангелии. А с другой стороны лежал Иуда. То есть это был доверенный среди апостолов, один из самых доверенных людей. И это при том, что Господь знал душу Иуды, но он не обличал его до времени. Потому что всякий человек, он должен раскрыть себя полностью раскрыть себя в отношении к Господу и к своим ближним. И поэтому Господь оставил его до самого последнего момента, общей их трапезой последней. И только после этого Иуда ушел на свое предательство, на свое злое дело. Так вот, и во многих ситуациях, которые мы видим в истории, предателем является один из самых доверенных людей. Потому что, знаете, это им проще, такому человеку проще предавать. Ведь самый близкий, если человек самый близкий, он знает душу своего близкого человека лучше других. И он, если захочет, ему проще всего предать. Вот, братья и сестры. Я почему это говорю? Потому что у нас очень часто бывают такие ситуации, что мы как бы не ожидаем, не ожидаем-то это естественно, если мы не ожидаем ни от кого никакого предательства. Понимаете, братья и сестры, что я хочу сказать? Дело в том, что закон, он один и тот же взаимоотношений людей, бесплодных сил, и вообще это такое, ну, как вам сказать, универсальное такое состояние. Изменяет ближний, изменяет тот, кто знает тебя, кому известна твоя душа, твои сильные стороны, твои слабые стороны. И мы закон этот видим, проявление этого закона. Мы же знаем эту историю. Я сейчас сказал про апостолов. Ну да, вот. Иуда тоже. Он присутствовал же на всех проповедях Господа. Он ходил с ним. Он был один из самых доверенных лиц в этой христианской общине, которая ходила с Господом. Так что знал обычаи, знал, где собирается. Он все знал. Поэтому ему было изменить просто. Изменить вообще всегда просто. Только, понимаете, душа препятствует. Чистая, честная душа, совесть. То есть это голос Бога в душе. То есть Бог, который у человека в душе живет, присутствует. Вот он только мешает предать. Если нет Бога в душе, то человек подвластен страстям и всяким интересам своим личным, ну и так далее. Всякое. Мир он такой, он разнообразный, и у него много всяких соблазнов, и человек очень легко оступиться или просто проявить слабость, и все рушится. Так что мы, дорогие друзья, не должны как бы удивляться этому. Нужно препятствовать своей душой. А как ты можешь? Как ты можешь вообще препятствовать другому человеку? Нет, другому ты не можешь воспрепятствовать никак. Ты должен себе в душе, в своей душе не допускать никакого намека, никакого поползновения на какое-то предательство. Видите, вот в нашей истории мы же знаем, как государь надеялся на близких людей ему, на семью свою, я имею в виду семью не супругу и не детей, а семья, имею в виду такое. Ну вот род Романовых, который от великих князья, там все, там же была большая такая семья. Там были и двоюродные братья, всякие, и все. Но видите, все практически предали. Вот самые близкие, все предали государя и его семью. Его женой, детей, все. Так что и история, и вся история нам так тоже об этом говорит, о том, что самые злые противники, самые такие упорные, принципиальные и безжалостные, это из самых близких людей бывает. Так что еще раз хочу сказать, не удивляемся, дорогие друзья. Конечно, я хотел сказать о том, что ведь тоже и то, кого мы называем сатаной сейчас, ведь он тоже был из самых избранных, то есть избранных архангелов, которые были наиболее близки Создателю своему. И видите, что получилось. Видите, что и здесь тоже мы вспоминаем бесплотные силы, и по именам архангела, вот мы знаем, что их имена были, это архангел Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил, Вархиил, Иеремиил, Видите, мы их не часто поминаем, но каждого имя, имя каждого из них мы знаем, оно записано, записано в наши предания, в нашей церкви, мы знаем об этом. И все они, они исполняли каждый свою какую-то, какое-то дело выполняли, которое поручал им Господь. И один из них оказался врагом. Видите, который не только сам себя погубил, но и желает погибели всему, всему созданию Божьему. Вот как велика его ненависть и злоба. Казалось бы, какая, какая удивительная вещь. Ведь он же видит чудеса, созданные Господом. То есть чудо это, созданное Богом. Он видит, что как это, как велико его создание, как оно прекрасно, как он всемогущ. И что? Ну как это создание? Создание, которое, которое ну как обычно так, такое сравнение, там горшок, горшечник, то есть создатель мой создатель, как я могу ему противостоять? Как я могу спорить с ним и как-то ну, пытаться встать, занять его место? Ну, это же невозможно. Вот видите, как бывает, когда, когда тварь, она бывает ослеплена чем-то своими какими-то соображениями, какими-то, ну, безумие, в общем, короче говоря, какое-то безумие, которым заболевает вдруг создание Божие, и в котором она хочет погрузить это и тех, кто ему подвластен. То есть, видите, видите, как он не смог весь мир духовный с собой увести. Но до сих пор, с того момента и до сих пор он все равно, он упорно противостоит своему, своему Творцу. А мы, дорогие, дорогие братья и сестры, должны, должны наше сознание, наша жизнь, она должна быть подчинена Господу. И мы это прекрасно знаем. И видите, как мы знаем, но часто мы падаем вслед за этим, этим верховным этим созданием, которое должно было быть главным, стало вот совершенно падшим и безобразным. А мы также то же самое, когда мы противостоим Богу, мы становимся совершенно безобразными и безумными, но мы, несмотря на это, часто именно идем вслед за Ним. Вот, дорогие братья и сестры. Что можно было сказать? Ну что ж, наши покровители и архангелы, и вся небесные силы, они едины в своем почитании Богу, в, его, в том, что они уже, архангелы и все небесные силы бесплотные, они не могут уже пасть. Просты, если они выбрали вот этот путь. Когда они выбрали, то все, они уже не подвластны, никаким у них нет ни соблазнов, ничего. Они верны Господу. А мы еще находимся в опасности, потому что жизнь наша, она еще будет продолжаться до того момента, как Господь возьмет нас из этого мира. А мир этот, он полон соблазнов и искушений. Нужно знать священную историю. Знать для того, чтобы не соблазниться на вражеские всякие прилоги, для того, чтобы не пасть. А в этом положении мы опасны. Мы находимся до самого последнего на минуты своей жизни. И даже мы знаем, что и последнюю секунду нашей жизни этой, бесы пытаются нас как-то соблазнить, искусить, запугать. Особенно в последнее время, я вам скажу, это очень-очень сильное искушение наше и соблазны, потому что мир стал очень-очень лживым, он стал очень таким, ну, лукавым. И в нем очень много соблазнов и людей, поддавшихся этим соблазнам. И мы чаще всего мы не можем отличить одно от другого, черное от белого. Но нужно стараться, нужно просить Бога, его призывать на помощь себе. Тогда он не оставит нас. Вот, дорогие братья и сестры, видите, как... Вот я начал говорить, это был вторник, 21-го. Здесь как раз я смотрел в календаре, здесь упоминается Лука, воин Есенинский. Очень, очень хороший святой, я бы сказал. Хотя плохих святых, конечно, нет, но мне как-то, особенно как-то, ну, я его не могу забыть. Потому что он такое время в наше был, жил и подвязался. Он, и тоже, я вам скажу, он ведь большой чудотворец великий. Он остался верным Богу даже в самые страшные времена, это гонений советских этих, и сталинские, и потом хрущевские гонения были. Я прочитал, когда читал я «Любовь житие», я обратил внимание, там не везде, по-моему, говорится, в одно время у него было такое искушение, он перестал ходить в своей одежде епископской. То есть он держался этого, он как бы проповедовал саму церковь, и просто даже тем, что он ходил всегда в своей рясе, в своей одежде церковной. А было, оказывается, одно время, когда он изменил этому. Изменил, и как бы потом он даже каялся в этом перед Господом. Каялся и говорил, что он считал, что это было большое отступление. Он как-то, знаете, весь тогда же говорили, что ну что, все кончилось, вот там, знаете, самое. Его сын, святитель Луки, он к нему все время ему писал и говорил, писал в письмах, что плетью обуха не перешибешь. Времена наступают такие, что лучше стушеваться, притихнуть, до поры до времени не обнаруживать себя. Да и для кого, собственно, стараться? Видите? Вот так вот. Ну, там, ради попов, которые служат Богу только ради наживы. Вот так вот, ради Божьих одуванчиков. А, видите, и как-то было такое, что он как немножечко пошатнулся в этом своем вот таком, ну, исповедничестве. Но потом каялся перед Богом. Мы должны не бояться наших, ну, каких-то слабостей своих, слабостей и временных каких-то, может быть, отступлений, но мы должны внимательны быть, что, конечно, чтобы не допустить этого, но потом, как только ты увидел, как только почувствовал, что это твой грех, который ты вот по слабости по своей впал, немедленно, сейчас же просто исправляться и приходить к Богу, и каяться, возвращаться обратно. Вот, дорогие друзья, мы сейчас вот вступили в пост, рождественский пост. Таким образом, обратите внимание, мы все православные праздники наши, мы предваряем постом. То есть пост – это ведь не просто там то, что отказываться от какой-то еды, от какой-то пищи определенной. Дело в том, что пост – это некое умаление себя. Всякий пост – умаление себя. То есть мы сосредоточиваем свое внимание больше на молитве. И даже я вам скажу, вот я живу, и вот как сегодня, вот предположим, у нас вот такой там вторник, ага, значит, можно себе позволить. А потом вдруг вспоминаешь, нет, вот сегодня ты не можешь себе позволить, вспоминаешь. Почему? Начинается пост, до которого предваряется праздник. И ты вспоминаешь об этом. Это еще одна причина для того, чтобы вспомнить об этом празднике. И вообще вспомнить о том, что ты православный человек, и что твоя жизнь, она должна проходить в молитве. Как Господь сказал, что всякие враги твои, всякие враги православного человека, я имею в виду духовные враги, бесы, они изгоняются молитвой и постом. А мы знаем, кроме того, что там, где святыня, там особенно начинают действовать всякие враги Божии. Так всякий праздник, он всегда сопрягается со всякими искушениями, соблазнами. И для того, чтобы победить эти искушения и соблазны, мы опять вот и скажу, что как Господь сказал, что молитвой и постом побеждается всякий враг твой духовный. Вот об этом мы должны всегда не забывать, дорогие друзья. Вообще мы должны все время находиться в молитве, в благодарении Божьем, в благодарности Господу за всю нашу жизнь, за все наши как бы силы, которые дает нам Господь побеждать нашу вражескую силу. Мы должны помнить, что вся наша жизнь, она и проходит, и должна, вернее, проходить, если, скажем так, не проходит, а должна проходить в подвижничестве. Мы воины Христовы. Вот здесь, смотрите, у нас праздник Рождества Христова. Но вот и вспомним, как жили родители Господа, Его Пресвятая Матерь и Иосиф, обручник. Это были люди святой жизни. И мы знаем, что в то время в Израиле это было время действительно, когда должен был уже в мир прийти Спаситель наш. И многие люди это знали. И жили благочестиво, старались жить ради Бога и свою жизнь посвятить Господу, который должен прийти в мир. Это знали все люди, которые изучали Писание, которые знали Писание. Но одновременно же мы знаем, что в то время как раз и усиливается нечестие, усиливается уход от Бога, усиливаются соблазны, которыми окружен человек. И именно поэтому-то это время вот и нужен был Господь, пришедший в мир, чтобы показать людям истинный путь. Вот что мы должны помнить. Это время очень, очень такое напряженное в духовном смысле. А если мы подумаем, а у нас время какое? Как оно можно охарактеризовать? Ведь вообще сейчас мы знаем, что последние времена наступают. Судя по событиям общественным и всяким политическим и военным событиям, то есть похоже, что наступает действительно то самое время, когда уже в мир придет Господь, чтобы уже судить всех, судить людей, которым Он открыл истину, которым указал путь к спасению. Это время, а вот мы в нем и живем. Судя по всему, действительно, эти самые главные события мира, они очень недалеки. Какая же наша ответственность, чтобы встретить эти события, можно сказать, во всеоружии? Какая же наша должна быть молитва? Какое же наше должно быть внимание к тому, что происходит в мире? Мы должны знать, что если нас будет разлучать и дальше все эти вот соображения какой-то своей собственной правды, своей собственной выгоды, своей собственной какой-то отдельной от других жизни, мы выпадем из потока жизни, которую хранит только Господь. И мы сами и другим не сможем дать жизнь. И сами лишимся с той жизни, которую нам дал Господь. Так что, дорогие друзья, помогай нам всем, Господь, быть настоящими христианами и быть в настоящем единстве любви и жизни. Помогай вам Бог. Храни вас Господь и Божья Матерь. Христос воскресе!